Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске на слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы в прямом эфире радио «Радонеж». С вами протоиерей Михаил Немнонов. И вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39. У нас с вами очередной вечер ответов на вопросы. Ждем ваших звонков в студию, а некоторые я принес с собой. И вот первый. Спрашивает раба Божия Наталья. Почему в Евангелии от Иоанна призвание апостолов Андрея и Симона рассказывается совсем по-другому, чем у других евангелистов? Я бы ответил на этот вопрос так. Оно не рассказывается совсем по-другому, а просто мы с вами становимся здесь жертвами своего, скажем так, восприятия. Это совершенно нормальная реакция на евангельский текст, когда мы видим упоминание о ком-то в первый раз на страницах Евангелия, то можно подумать, что до этого ничего и не было. Но на самом деле такой вот оговорки в Евангелии нет. Когда мы встречаем упоминания у других евангелистов о призвании Симона, из этого вовсе не следует, что Христос не виделся и не знал с ним раньше, и не знал его. Здесь рассказывается о разных вещах. О разных моментах из жизни апостола Петра. Чтобы не быть голословным, давайте возьмем Евангелие от Иоанна, первую главу. И здесь говорится о том, что когда Христос пришел к Иордану, увидев идущего Иисуса, Иоанн сказал: «Вот агнец Божий», и два ученика пошли за Иисусом. Один из них был Андрей, брат Симона Петра. Он находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, в скобочках в русском тексте Петр». Имя Петр означает камень. Вот, собственно говоря, и все, что сказано у Иоанна Богослова в Евангелии о первой встрече Христа с апостолом Петром. Тут сразу понятно, что они видятся именно первый раз, потому что Андрей его ведет смотреть на Мессию, на Христа, которого он не знал. И Христос ему дает имя, ну или прозвище, которое потом становится именем, что, в общем, вполне уместно при первой встрече. И на этом история заканчивается. На другой день восхотел идти Иисус в Галилею, находит Филиппа, говорит ему: «Иди за мной». Это уже другие события с участием других людей. Здесь речь идет не о призвании апостола Петра. Здесь речь идет о первой встрече Христа с апостолом Петром. Апостол Петр в него уверовал, но не вышел на свой апостольский подвиг, на апостольское служение. А так и остался уверовавшим в него человеком, ожидая момента своего призвания. Точнее, он еще не знал, что он ждет, но мы с вами знаем, что это призвание произошло позже. Как это описано у Матфея, глава 4, 18 стих. «Проходя близ моря Галилейского, он, Христос, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставивши сети, последовали за ним». Но здесь не сказано, что они в первый раз увидели Христа. Вот как раз их первое знакомство и описано в Евангелии Иоанна. Еще более подробно в Евангелии от Луки описано вот это их призвание в 5 главе. Когда народ теснился к Христу, чтобы слышать Слово Божие, он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Ну, здесь уже явно встречаются очень хорошо знакомые люди. Потому что если Христос попросил Петра отплыть несколько от берега, вошел в его лодку, значит, они уже друг друга, в общем-то, знали к тому моменту. И когда он перестал учить, сказал Симону: «Плыви на глубину, закиньте сети свои для лова». Он закинул, они поймали очень много рыбы, после чего Петр сказал: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». А Христос сказал: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков», и они последовали за ним. То есть, в общем, у Матфея и у Луки описано одно событие, только у Луки более пространно, а у Иоанна описано их первую встречу, но не призвание. Так что здесь-то как раз в этом месте противоречия нет. Здесь согласовать довольно несложно. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Лариса.
Очень приятно, Лариса.
Хотела бы спросить вот вопрос от Евангелия от Иоанна, стих 24.
Какая глава?
Глава 5.
Угу.
Вот, значит, написано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
Угу.
Что значит «и на суд не приходит»? Это что имеется в виду?
Очень хороший вопрос. Это как раз сначала читается на заупокойных богослужениях, на отпеваниях, на литургии в дни поминовения усопших. И это, конечно, очень интересно, что значит «на суд не приходит». Вам, наверное, никто, вернее, нам с вами точно не ответит на этот вопрос, потому что мы сами знаем, что на суд-то придут все. Но кто-то придет для того, чтобы быть оправданным, а кто-то придет для того, чтобы быть осужденным. А чье-то положение неопределенное там будет разбирательство. То, что воскреснут живые и мертвые, все предстанут перед Богом, об этом мы знаем в других местах Священного Писания. Лучше, конечно, все-таки то, что мы читаем в Евангелии и в других книгах Нового Завета, воспринимать в контексте, ну, сопоставляя с тем, что написано в других местах. Но все-таки человек уверовавший, вот берем эту пятую главу, 24 начало, верующий в того, кто послал Христа, и слушающий его слово, настолько, что имеет вечную жизнь, он все-таки, видимо, не будет осужден. Я бы вот так это понял. И есть другие люди, которые понимают это точно так же. В толкованиях я вот именно такое понимание чаще всего и встречал. Но все-таки вряд ли это стоит понимать слишком буквально, в том смысле, что они вообще не явятся на страшный суд, потому что мы с вами знаем, что там предстанут все, просто в разных качествах. Кто-то там будет подсудимым, а кто-то, видимо, и нет. Вот, так что придем на суд, не переживайте, все там будем. Другой вопрос, что если мы в Господа поверили и делаем то, что слушаем, а если слушаем, то и делаем, потому что если мы не делаем, мы плохо слушали, ну, значит, будем иметь в себе жизнь вечную, и этот суд для нас будет не так уж страшен, как если бы мы с собой ее, как если бы мы в себе ее не имели. Вот. Еще вопрос рабы Божией Натальи. Монофизиты утверждают, что во Христе произошло слияние природы божественной и человеческой. А в православии говорится о сочетании этих двух природ. В чем разница? Ну, знаете, это очень, на самом деле, объемная тема. Во-первых, то, что утверждают монофизиты, мы сами знаем, как правило, из полемической литературы, в которой их взгляды изложены в низкоупрощенном виде. Монофизиты — это слияние, насколько я помню, это из церковной истории, родоначальники монофизитства говорили о том, что человечество было поглощено божеством, ну, как капля масла поглощается океаном, если капнуть это масло в воду морскую. Что, в общем-то, выглядит довольно симпатично, пока мы не узнаем с вами, что церковь это учение отвергла. У монофизистов на самом деле очень много последователей, в отличие от несторианства, например, которое явилось раньше. Я не помню, видел ли я когда-нибудь живого несторианина или нет, но, кажется, видел в какой-то делегации из восточных церквей один раз издалека. Чего не скажешь о монофизитах, потому что наследники монофизитов – это армянская церковь, коптская церковь, эфиопская церковь, в общем, очень много церквей Африки, Азии, которые являются наследниками вот этой духовной традиции, отвергнутой православной церковью, и они не являются такими категоричными монофизитами, как Евтихий и Диоскор, с которых все и началось. Вот. Разница в чем? Разница в том, что православие избегает делать акцент на какой-то одной из двух природ. Мы сами знаем, что во Христе есть и божественная природа, и человеческая. Вот для нас важно и то, и другое. Мы говорим, что он был совершенный человек и совершенный Бог. То есть он не перестал быть Богом и не перестал быть Богом после того, как стал человеком. И его человечество было во всем подобном нам, кроме греха. В общем-то, те люди, которых мы сейчас называем монофизитами, готовы многое из этого повторить, но не все. Поэтому оставим монофизитов и вернемся к нам, к нашим делам. Для нас важно и то, и другое. Я очень хорошо помню момент. Сейчас у нас звонок, но я бы хотел закончить с этим вопросом. Подождите, пожалуйста, минуточку. Я помню, что на литургии, когда была память Папы Римского Льва, это святой нашей древней церкви, когда еще Западная церковь и Восточная составляли одно целое, Папа Лев как раз отличился в борьбе с монофизитством, составив текст, который считается нормативным вот в изложении православного учения. И один очень ученый мой собрат и старший по возрасту и по, в общем, по знаниям, по образованности, ко мне подходит и говорит: «А вы кто, несторианин или монофизит?» Я сначала подумал, что это какая-то такая шутка с подвохом в плане обличения в ереси. Но он имел в виду не это. Он пояснил свою мысль, что несторианство и монофизитство – это две крайности. Несторианство делает акцент именно на человеческой стороне, на человеческой природе Христа, почти, ну, оттеняя как-то божественную. Божество снизошло, божество отошло. Вообще учение несторианское довольно сложное, и нам сами нет нужды в него погружаться. Монофизисты, наоборот, делают акцент на божестве. Ну, да что там, что человечество рядом с божеством? Да, капля масла в океане. Но в православии, если мы с вами пытаемся держать во внимание обе стороны вопроса, все-таки мы немножко склоняемся или туда, или сюда. Он не имел в виду, какой из этих ересей я принадлежу, он имел в виду, что для меня все-таки важнее, больше ли я размышляю, скажем так, о божественной природе Христа или о Христе как о человеке. И я ответил на этот вопрос однозначно. Для меня ближе и понятнее именно Христос человек. Я исповедую православное вероучение и соединение двух природ во Христе, но все-таки человек Иисус Христос для меня ближе и понятнее. Чего не может, наверное, сказать монофизит. Я не так часто общался с монофизитами, но все-таки определенный опыт есть. Не прямо с монофизитами, не с Евтихием, не с Диоскором, конечно, но, по крайней мере, с представителями армянской церкви мне приходилось разговаривать. И скажу вам, что все-таки есть определенная разница. Как бы они ни утверждали, что почти ну, нету, говорит, ну вот мы уже мы не последователи Евтихия, мы его тоже анафематствовали. Есть разница, хотя я бы не стал называть этих людей строгими монофизитами. В общем, возвращаясь к началу, разница именно в том, что мы с вами стараемся рассуждать об этих природах как совершенных, совершенном человечестве, совершенном божестве, причем человечество божеством не поглощается. Об этом легко говорить, это трудно себе представить, да и не нужно, наверное, в это нужно поверить, как поверили наши отцы, которые это учение сформулировали таким вот образом, что две природы соединены не слитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Раб Божий Михаил звонит.
Очень приятно.
Вопрос у меня такой. Что значит довериться Богу и как можно довериться Богу, как нужно довериться Богу, когда тебе кажется, что у тебя в жизни все плохо?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Я думаю, что это для всех он актуален. Просто мы с вами, например, когда растем, когда вот вспомним время, когда мы были детьми маленькими, нам казалось, что хорошо это то, что мы хотим. Вот я хочу конфету, мне ее дают, это хорошо. Мне ее не дают, это плохо. Я хочу пачку конфет сразу. Если мне дадут, это хорошо. А если нет, то плохо. Я хочу там в кино, а уроки делать не хочу. И если меня отпускают в кино, дают мне денег, ну, это актуальная ситуация для моего детства, например, то хорошо. Если нет, то плохо. Когда мы становимся постарше, мы понимаем, что не так уж все это было бы здорово, если бы нам давали все, чем мы хотим. Не так уж и плохо то, что мы получили. Не все. Ну, а когда мы становимся взрослыми, у нас уже другие пожелания, другие скорби. Подчас более серьезное, чем не получить требуемое количество конфет или какое-то развлечение. Во всяком случае, мы остаемся часто при своем детском отношении, что хорошо это, когда я получаю то, что хочу, и плохо, когда я не получаю то, что я хотел. И вот здесь как раз доверие Богу, ну, хотя бы такое на уровне рассуждения, очень бы нам помогло, потому что оно бы нам помогло понять, что даже во взрослом возрасте то, что мне кажется хорошим, желательным, то, к чему я стремлюсь, вовсе не обязано являться по первому моему желанию. И даже после того, как я потрудился для этого, может быть, мы чем-то это не заслужили, а может быть, мы чему-то не научились такому, что нужно нам для того, чтобы этим пользоваться. Желания бывают разные. Если я хочу иметь, ну, не знаю, что там, там большую зарплату, большой дом, высокую должность, что люди хотят иметь, счастливый брак, например. Ну, давайте мы от вещей таких суетных, материальных, уже к более, что ли, насущным перейдем. И этот человек может, сможет жить в счастливом браке? Он сможет делать, мы сможем делать счастливым другого человека или хотя бы как-то считаться с его интересами? То, что у меня, допустим, этого нет, это один разговор. Другой разговор, что будет, если у меня это будет? Что я делал, когда у меня это было, если оно было? И когда вот мы хотим, не имеем, не получаем, то это, конечно, хороший повод для того, чтобы попытаться научиться чему-то такому, чем мы раньше не умели. И если мы чему-то новому научимся, то, может быть, мы даже и не получим того, чего мы хотели, но само то, что мы подросли за время, пока этого ждали, очень даже нам будет полезным. Так что насчет доверия Богу, я бы сказал, что это как раз вот та работа, которую надо бы проделать нам, верующим людям, потому что вера – это не только вера в то, что Бог есть, а вера – это еще и доверие. И вот, если мы верим, что Бог есть, доверия нету, но вера такая, получается, не очень, на одной ноге стоит. Где его взять, это доверие? Я думаю, что таким людям, как мы с вами, вот современным, детям нашей культуры современной, светской, которой мы все более-менее, так или иначе, мы от нее зависим, наверное, все-таки это через рассуждение, прежде всего. Сидеть, ждать озарения, ничего не делать, пока на тебя не зайдет доверие Богу, но я не думаю, что просто так вот, ожидая, ничего не предпринимая, мы много получим. Молиться очень хорошо, конечно, но если мы просим о чем-то, значит, мы уже доверяем. Если такого уж нет доверия, то, стало быть, ну, рассуждаем хотя бы о том, что ему-то виднее. Вот есть такой текст интересный, пытаюсь сейчас его найти, по поводу доверия Богу. Ему приписывают разное мнение по поводу авторства. Такие вот лаконичные, мудрые тексты часто приписывают стихи Николаю Сербскому. Но на этот счет мнения расходятся, и вполне возможно, что это не он. Вот написано здесь следующее. «Я просил у Бога забрать мою гордыню». И Бог ответил мне: нет, гордыню не забирают, от нее отказываются. Я просил у Бога даровать мне терпение. И Бог ответил: нет, терпение не дают, а приобретают в испытаниях. Я просил у Бога даровать мне счастье. И Бог сказал: нет, дается благословение, и только от тебя зависит, будешь ты счастлив или нет. Я просил Бога уберечь меня от боли. И Бог сказал: нет, страдания помогают вспомнить Бога и приблизиться к Нему. Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, чтобы научился их решать. Я попросил у Бога, чтобы научил меня любить людей так же, как Он сам любит меня. «Теперь ты понял, о чем надо просить», — ответил Бог, «и послал ко мне людей, нуждающихся в моей помощи. Я не получил ничего из того, что хотел, но получил все, что мне было нужно». Вот. Так что, если не получается, если тяжело, это вовсе не значит, что плохо. Потому что, если бы все получалось, было легко, мы бы, наверное, ничему бы и не учились. Как сказала одна моя знакомая, очень хороший врач, если бы, говорит, мне зарплату приносили утром в постель, я бы и не работала. Если бы мы по первому желанию нашему, что-то решив, что-то предприняв, сразу получали успех, благополучие, покой, ну, так бы мы с вами, наверное, и ничего путного бы не сделали. Был такой опыт проделан на крысах. Поместили крысу в идеальные условия, в бассейн с тепленькой водой. Далее в этом бассейне была трубочка, из которой она могла получать питание вкусное для нее. Вода периодически обновлялась для того, чтобы она всегда была свежей и приятной. И крыса жила в таком режиме, ничего больше не делая всю свою жизнь. Потом, после ее смерти, исследовали ее мозг. Извилин было мало. Значительно меньше, чем у тех крыс, которые живут обычной жизнью даже в клетке. Ну, и я думаю, что у людей примерно так же. Если все есть, сразу все получается, все комфортно, спокойно, в достатке и никаких проблем, то, наверное, извилин будет не очень много. Вот. Ну, тут вопрос уже менее богословский следующий. Да, хочу напомнить, что мы с вами в прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. Раб Божий Олег спрашивает: у нас нет условий для развития личности, часто можно слышать от молодежи в России. Что вы можете сказать по этому поводу, что отвечать детям? Этот вопрос, по-моему, перекликается с предыдущим. Условия для развития личности во многом зависят от желания личности развиваться. Я помню свое детство в СССР, там говорили тоже, особенно когда он начал рушиться: у нас нет условий для развития личности на Западе, условий для развития личности. А потом выяснилось, что личности в Советском Союзе были ничуть не менее развиты, чем там, в тех странах, на которые мы смотрели думая, что там какое-то, какие-то потрясающие условия для развития личности. Те личности, с которыми знаком лично я, развиваются, в общем-то, независимо от условий, если они этого хотят. Другой вопрос, что не видно у современного человека, ну, имею в виду не всех людей, конечно, но в современном человечестве не очень, что ли, распространено это желание развиваться, хотя с оговорками, потому что сейчас очень востребована как раз индустрия вот коучинга, всякие тренинги, но они касаются развития определенных, скажем так, навыков, сторон, что, по-моему, очень здорово. Мне это все очень нравится, например. Ну, не во всех деталях, конечно, но это как раз, в этом как раз видится желание многих личностей развиваться хоть в чем-то. И это здорово. По-моему, сейчас у нас с этим нет проблем. Если вы имеете в виду, что вам должны это развитие принести домой, оно должно вывалиться там из айфона, из айпада или из чего-нибудь еще. Оно, конечно, оттуда не вывалится, пока вы сами не пойдете и не предпримете какие-то шаги для того, чтобы развиться. А для начала надо бы понять, чем именно мы хотим развиться. Так что детям, наверное, можно спросить, а что, собственно, мы хотим развивать? Как в одной книжке, там нет старцев. Старцев нет, а что вы хотели спросить у старца? Так и здесь. Хотим развиваться, значит, нужно понять, что мы хотим развить. И когда мы поймем, что нужно развивать, то, может быть, окажется, что условия от нас не столь далеки, как нам сначала казалось. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Будь любезна, может, и детский вопрос покажешь, но кто такие манифизиты? Извините.
Ага, отлично. Ну вот, боюсь соврать, в начале 5 века в Константинополе объявился некий архимандрит Евтихий. Он, собственно говоря, там и был, и здравствовал. Он был настоятелем какого-то одного из монастырей, и он заявил о том, что человеческое естество Христа было поглощено божеством и растворилось в нем, как капля воды в океане. И таким образом во Христе имеет значение именно его божественная природа. Монофизис, одна природа. Вот это монофизиты как раз. Он стал родоначальником монофизиста. То есть учение о том, что у Христа была одна природа божественная, в которой человеческое растворилось, и ее не видно, не слышно, это не имеет значения. Я так достаточно приблизительно вам описываю природу монофизиста. Вы можете этот вопрос изучить более детально в литературе по церковной истории. Как раз это вот, период монофизитских споров очень хорошо изучен, очень хорошо описан, и я бы сказал, что это интересно читать. Там есть и богословие, и приключения, все что угодно для души. Но мы говорим не так. Мы говорим, что во Христе присутствовало две природы, и божественная, и человеческая. И человеческая природа не была поглощена божеством. Поэтому нас, православных, они называли дефизитами, то есть две природы. Но мы говорим, что эти две природы были соединены неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Это формулировка 4-го Вселенского собора. Вот кто такие монофизиты.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Вот раба Божия Алла спрашивает: я не пособоровалась в Великий пост из-за карантина. Когда теперь можно будет это сделать? Обязательно ли это? Ну, во-первых, это не обязательно. Вообще такие ежегодные соборования – это не столь давнее приобретение в церковном обиходе. Это можно сделать во многих храмах, просто договорившись со священником или дождавшись того момента, когда соборование будет проводиться. Потому что, что касается соборования, в каждом храме это происходит по-своему. Вот, например, там, где я служу, в Черниговском патриаршем подворье, бывает одно-два соборования Великий пост. Но в этот пост не было из-за карантина. Есть храмы, в которых соборование проводится каждый пост, не по разу. Есть храмы, в которых соборование вообще более-менее регулярное явление, или чаще бывает в монастырских подворьях. К сожалению, я вам не укажу адрес, где это может происходить, но во всяком случае вы можете и лично договориться со священником и поискать тот храм, где сейчас соборования могут проводиться вот до того, как мы с вами вступим в Великий пост. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Михаил. Татьяна, Москва.
Очень приятно.
Мне бы хотелось прояснить смысл понятия смирения. Просто встречается часто в общении такой смысл, как «не спорь» или «делай, как тебе говорят». Или довольно часто встречаю понимание смирения как некое бездействие, да, не делая ничего. Недавно встретилась там другая точка зрения, такое авторское определение. Смирение как умение принять ситуацию такой, как она есть, и действовать, исходя уже из этой ситуации. Ну, такой ключевые, да, слова «принять» и «действовать». И вот хотелось бы все-таки прояснить для себя, что же все-таки смирение в святоотеческом понимании, и с вашей точки зрения, что же делать, когда тебе говорят, надо смиряться. Спасибо.
Отлично. Очень интересный вопрос. Знаете, в святоотеческом понимании я вам сейчас не скажу, потому что очень разные на этот счет есть, были читаны мною определения смирения. Одно из них такое апофатическое, скажем так, то есть через отрицание, говорит о том, что, по-моему, Исаия Отшельника или кого-то, в общем, из великих отцов, чьи труды собраны в добротолюбии, что невозможно человеческим языком объяснить, что такое смирение, потому что это божественная добродетель. Очень, конечно, большая похвала смирению, но что делать нам? Я, честно говоря, думал долгое время, что смирение происходит от слова «мир», иметь мир в душе. Но благоприятные обстоятельства меня вывели из этого заблуждения. Случилось мне на исповеди общаться с одним знакомым, который очень хорошо знает славянские языки, не только русские, но и некоторые другие языки славянской группы. И он говорит, у меня нет смирения, ведь смирение – слово «мера», и привел мне пример из другого языка, где смирение. Но я подумал, что человек несколько переучился. Помните, как в «Деяниях»? Ты безумствуешь, Павел, большая ученость доводит тебя до безумия. Вот я хотел было ему сказать что-то подобное, только это был не Павел. Но, в общем, я сказал, ну, по-моему, все-таки о слове «мир». Ну, а он так смиренно к этому отнесся, говорит, у меня ни того, ни другого нет. Ну и ладно. В общем-то, я так и думал, что он ошибся, но в этот момент, или на следующий день, по-моему, в общем, нет, это было в один из ближайших дней, у нас в алтаре появился один священнослужитель, который очень хорошо знает древнегреческий язык. Я задал ему вопрос по поводу смирения. Вот этот самый. Говорит, что я-то думал так, вот прихожанин мне сказал так, что бы вы мне сказали. Он меня участливо посмотрел и сказал, прихожанин был прав. И через некоторое время у меня появился листок, оставил мне листок с древнегреческими корнями, существительными и другими всякими частями речи. К сожалению, я не знаю древнегреческого, поэтому я не смог оценить по достоинству его труд, но, по крайней мере, из него следовало как раз, что то, что переводится на наш, на славянский язык словом «смирение», в древнегреческом там целых аж три понятия ему соответствует. И все они так или иначе больше перекликаются со словом «мера», чем со словом «мир». Ну, что тут можно сказать? По поводу... Дальше уже о моем личном. Вы спросили, что это для меня лично. Не спорь, не всегда. Одно дело, когда там я говорю, например, я хочу направо, а жена говорит, я хочу налево. Я говорю, я хочу в этот магазин, а жена говорит, я хочу в тот, или что-нибудь еще такое. Или дети, например. Тут, конечно, можно и уступить. Но бывают ситуации, когда можно и поспорить. Он, например, говорит, Бога нет, согласись с этим. И что, вы по смирению скажете, да-да, конечно, вы правы, вы этого не скажете. Вы скажете, а я другого мнения на этот счет. И ваше смирение как раз в этом случае подтолкнет вас к тому, чтобы возразить. А не, в том, чтобы, не к тому, чтобы проглотить. А человек, который скажет, ну, возможно, или там вам виднее, или, да, конечно, думая про себя, что он вот такой борец за истину, но уступил, в этом никакого смирения нет. Значит, бездействия абсолютно нет. Вот уж нет. Бездействие – это не смирение. Бездействие – вообще жизнь – это действие. Нет действия – нет жизни. ничего общего со смирением я не вижу здесь. Иногда, конечно, можно пропустить ход, но не каждый. Иначе тогда кто мы такие вообще, зачем это все? А вот умение, как вы сказали, умение принять ситуацию, как есть, и адекватно действовать, вот это очень здорово. Это к смирению, по-моему, имеет самое прямое отношение. Потому что мы не можем изменить этот мир, мы не можем изменить окружающих нас людей, и не надо этого делать. И когда люди говорят, вот я хочу, чтобы ты был совершенным, я поэтому оттачиваю твой характер, это как раз-таки что-то далекое от смирения. Вот когда мы принимаем мир таким, какой он есть, принимаем жизнь такой, какая она есть, принимаем наши неудачи такими, какие они есть, принимаем свои немощи такими, какие они есть, и действуем адекватно всему вот этому, это как раз, на мой взгляд, очень близко к смирению. Вот такое мнение могу вам предложить. У нас еще вопрос. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
Вы в эфире. Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот какие-то меры принимаются к тому, чтобы в период карантина наши храмы все-таки не закрывали санитары? Пожалуйста.
Честно скажу, не знаю, какие принимаются меры. Я думаю, что церковное руководство постарается принять все меры, на которые оно способно, которые ему доступны, чтобы храмы не закрывались. Но что будет в период, в дальнейший период нашего знакомства с коронавирусом, предсказать трудно. Во всяком случае, в церкви никто не заинтересован в том, чтобы храмы закрывались. Если они будут все-таки закрыты, то будут они закрыты в силу причин, которые нам сложно повлиять. Хочу вам напомнить, что все храмы всего мира, всех конфессий, на каком бы праве они не принадлежали религиозным организациям, в конечном счете принадлежат государствам, в которых они находятся. Направили собственности, что, кстати, бывает редко, или безвозмездного пользования, или что угодно еще. И все эти права могут быть в 5 секунд аннулированы судебным решением при несоблюдении законодательства. Поэтому это не каприз церковных властей, что они слушаются санитарных врачей и там другие светские инстанции. Это, извините, печальная для нас, но все-таки необходимость. А второе, представьте себе, что пришли вы в храм во время коронавируса, исповедались, причастились, заболели, как это случилось с очень многими людьми. А еще пришли с самым близким человеком, который не пережил этого и умер. И кто у вас будет виноват в этот момент, когда это случится? И про кого вы скажете, что он виноват? Виноват будет тот, кто вас от этого не оградил. Так что давайте мы примем ситуацию такую, какая она будет, вот с тем самым смирением. И будем действовать адекватно ей. Будут храмы открыты, будем в них, благодаря Богу, ходить, молиться и стараться не заразиться и не заразить. Не будут храмы открыты, будем молиться дома. Все эти скорби все равно временно. Вот было плохо, но потом стало лучше. Слава Богу, храмы сейчас открыты. Так что никому не нужно их закрывать насовсем. И будем, конечно, молиться, чтобы так все мы жили дальше с вами церковной жизнью. А не случится этого, потерпим, потому что все в руках Божьих. И нужно понимать, что все-таки мы у Бога получаем то, что с нами происходит, от Бога. А желания людей и их действия, это все-таки в промысел Божий так или иначе вписывается. Раб Божий, так, раб Божий Георгий спрашивает, кончину мира ждем, как известно, всегда, и при некоторых римских, и при императорах римских, и при Наполеоне. На ваш взгляд, признаков кончины все больше и больше того, о чем говорили святые отцы, или нет? Ну, знаете, я, во-первых, не отслеживаю признаки кончины мира, не сгибаю пальцы, не ставлю крестики в каком-то чек-листе подготовки к кончине мира. Во-вторых, конечно же, вот на мой взгляд, их должно быть больше, потому что мы движемся все-таки в одном направлении, от начала истории к концу. И их не может не быть больше, потому что чем дальше мы живем, тем ближе мы к кончине мира. Будет ли она через 10 лет, через 2 года или через 200 лет, я не знаю. Но даже если она будет через 500 лет или через 1000, то признаков должно быть больше и больше. Так что, на мой взгляд, если бы мы занялись этим трудом, стали бы загибать пальцы и ставить галочки, то мы бы, наверное, могли сейчас в этом больше преуспеть, чем при Наполеоне или римских императорах. На звонок. Добрый вечер. Алло.
Да.
Здравствуйте. Алло, алло.
Да-да, я, да. Пожалуйста, я вот. У меня вот как...
Мы вас слушаем.
Да, вот, пожалуйста, вы понимаете, вот все говорят про коронавирус. У нас на Пасху в храме заболело 15 человек. У нас очень недисциплинированные прихожане. Маски одевать не хотят, перчатки не хотят. Если бы была у нас дисциплина, как в армии, и можно было бы не закрывать храмы, мы сами во всем виноваты.
Вот-вот, большое спасибо. Знаете, есть такая шутка современная, уж не знаю, как вам понравится, что такое коронавирус? Ответ – это религия. В нее можно верить, можно не верить, но обряды нужно соблюдать. Вот здесь, конечно, можно действительно верить в то, что опасность страшная, и я обязательно заболею, если там не огорожусь всеми возможными мерами. Можно верить в то, что я такие, как я, не болеют. Но есть какой-то консенсус, который лучше соблюдать. А именно, если мы с вами договорились о том, что в храме мы стоим на определенной дистанции, в масках, ну, положим, как это поныне во многих храмах практикуется, то, наверное, будем это делать хотя бы для того, чтобы другие люди были спокойны. Ну и, как правильно сказала вот наша слушательница, что огромное количество было заражений в храме во время богослужения. Вся Сергиева Лавра, не будем далеко ходить. Когда было решено закрыть храм Верного Воскресения, то был предпринят чуть ли не штурм лавры благочестивым прихожанам, которые требовали допуска. Их пустили. В пятницу почти все насельники были больны коронавирусом. В Великую пятницу. Некоторые не выжили в результате этой болезни. А люди считали, что они делают правое дело. Дайте нам богослужение. Давайте будем принимать ситуацию, как она есть, и действовать адекватно. Раб Божий Иоанн спрашивает. Милость Божия, когда в храм приносят частицы мощей святых угодников, со знаком вопроса, обязательно ли от них бывают чудеса явны, как к ним относиться к чудесам? Ну, знаете, милость-то Божия, конечно, во всем. Дело в том, что мы получаем больше по вере, чем по факту принесения мощей или каких-либо еще святынь. И нету у нас веры, так нам, наверное, все нипочем, какие бы нам, к чему бы мы ни прикасались, что бы со мной ни происходило. Обязательно ли бывают чудеса явные? Не обязательно. Обязательно ли не произойдет явное чудо, если нет частицы мощи или другой святыни? Тоже не обязательно. Чудеса происходят по вере. И самое главное чудо – это наше общение с Богом. А уж там будет ли это при перенесении святыни или нет, это, наверное, дело десятое. У нас еще звонок. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка Михаил.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здоровья всем радиослушателям и вам, батюшка Михаил. Здравия.
Спасибо.
Батюшка Михаил, вопрос вот по поводу монофизитов. У них Евангелие другое, как у нас, или такое же? Второй вопрос, вот, кому они подчиняются-то? Ведь не могут они подчиняться Вселенскому Патриарху, который в Константинополе-то, поскольку у них, говорят, даже икон в церквях нету. И такой вопрос, ведь Иисус-то даже, ведь вот в наших Евангелиях написано, что он даже заплакал, когда ему сказали, когда он пришел, Лазарь-то умер, он воскорбел. И он ведь и ел, и пил, и с блудницами, и с мытарями, и грешниками, и, но и всегда их рассказывал, учил им, все, наставлял. Батюшка, и вот это вот первый вопрос, а второй вопрос по поводу, вот когда Иисуса привели к Пилату и сказали ему, вот он учит наш народ не давать подать кесарю, а ведь там же раньше ведь Иисус-то, когда они его хотели искусить, он же сказал, нет, давайте Богу Божие, а кесарю кесарево. Подать-то давать надо. Это что, напрасно была, значит, на него возведена? Спасибо большое. Вот два вопроса.
Да, по поводу Пилата, конечно, это было напрасленным, потому что он не учил не давать подать кесарю. Но там же говорится, что лжесвидетели, привели лжесвидетели, они лжесвидетельствовали, но этого было недостаточно. Потому и не было достаточно, что это была явно неправда. Значит, Евангелие у них, конечно, такое же абсолютно, как и у нас, потому что монофизический раскол произошел в то время, когда уже канон Нового Завета, то есть перечень книг, входящих в Новый Завет, был давно определен и принят всеми церквами. К тому же монофизитство возникло частью вот, в Константинополе, архимандрит Евтихий, частью оно потом получило развитие в Александрийской церкви, патриарх Диоскор его подхватил со всей энергией, свойственной патриархам Александрийским того времени. И, конечно же, это было уже на фоне вот, принятия давнего всеми этими церквами Нового Завета в его теперешнем виде. Кому подчиняются монофизиты? Своим патриархам монофизитским, которых множество великое. Ну, у одних армян, например, четыре армянских патриарха во всем мире. Помимо того, который в Ачмиадзине, в Армении, есть еще три. Так что с этим нет проблем, кому подчиняться. У них есть церковные структуры и, в общем, все, что нужно людям для того, чтобы ощущать себя правильно организованной церковью. Но православные церкви не вступают с ними в евхаристическое общение, именно потому, что есть разница в вере, которая не преодолена. Насчет того, что Иисус заплакал при Лазаре, ел и пил, это очень здорово подметили, как раз об этом писал папа Лев Святой в своем послании к Константинопольскому патриарху Флавиану, таким образом подчеркивая человеческую природу Христа. Ну вот у нас с вами еще есть записки, и давайте помолимся о тех, кто просил наших молитв. Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, тяжко болящую младенцу Александру. Илью, Анастасию Юрия, тяжко болящего младенца Кирилла. Да вот детки все тяжко болеют. Александра тут пишет, проглотила шарик, удалили часть кишечника. Кирилла сбила машину после операции. Спасибо, Господи, помилуй рабов Твоих, болящего протерея Александра, болящего протерея Олега, Виктора, Виктора. Я опускаю слово болящих, но тут их много. Петра, Веры, Валентина, монахиню Леонии, Елены, Пелагии, Нины, Ольги, Таисии, Надежды, Сергия, Михаила, Людмилы, Елены, Николая, Надежды, Кирилла, Владимира, Фатини, Ирина с чадами, Андрея, Петра, Вера, Людмила, Вадима, Наталья, Евгения, Валентина, Валентина, Ларисы, Ларисы, Ильи, путешествующего Дмитрия, отрока Ильи. И простим всякое согрешение вольное, невольное, даром здравия, спасения во всем благое поспешение. Но я же не читал болящих, потому что Господь сам знает, кто болящих, мы все больны чем-нибудь. Так что это про каждого можно сказать. Покой, Господи, души раб Твоих, архимандрит Амвросия, протерей Бориса, матушки Веры, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Константина, Алевтина, схемонахини Манефин, на представленной Евдокии, преснопамятной Наталья, воина Василина, новоприставленной Ольге, Анны, воина Иоанна, болящие Елены, Иоанна, Гликерия, Клавдия, Григория, Синклитики, Михаила, Ольги, новоприставленного Евгения, новоприставленного Николая, новоприставленного Антонина, Антонины, Антонины, Владимира, Станислава, Екатерина, Николая, Нины, Сергия, Никиты, Аркадия, Валерия. Простим всякое согрешение, вольное же и невольное. Вот у меня еще есть вопросы. Ну, напоминаю, что мы в прямом эфире. Радио Радонеж, телефон студии 8-495-959-59-39. Эфир наш заканчивается, но у нас еще есть минут 8. Раб Божий Никита спрашивает, если вера не меняет в человеке ничего, то человек не на правильном пути, и вера должна менять человека? Да, конечно, вера должна менять человека, но не нам с вами об этом судить, потому что если мы с вами не видим, что в нас что-то меняется, во-первых, это не значит, что оно изменилось. Если мы не видим изменений в других людях, опять-таки, это не значит, что их нет или не будет. Так что, да, вера должна менять человека. Но это мы предоставим все-таки некоторому времени. От нас требуется усердие, а не осознание того, что вот оно, наконец-таки, изменение произошло. Потому что, знаете, я слышал часто от людей: «Ах, во мне столько изменилось! Вот я была на службе, вот батюшка сказал проповедь, все. Вот она так хорошо в меня, ну, извините, говоря современно, зашла эта проповедь. Во мне все изменилось. Вот я была на этой службе, я теперь чувствую все по-другому». И когда мы говорим так, то похоже, что в нас не так много изменилось. Так что давайте мы предоставим вере и Господу изменения в нас, а сами будем прикладывать какие-то усилия для того, чтобы они произошли. И, возможно, это придется делать некоторое время. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Михаил.
Да, здравствуйте.
Я позволю здесь вот такое свое мнение сказать в отношении смирения, темы смирения, что есть в тавтологии, да, есть мнение одного святого отца, что главное в смирении — это понять, что ты без Бога ничто. Ты ничего не можешь сам. Ты плаваешь в этом море житейском, тонешь, захлебываешься и вопиешь к Спасителю. И вот тебе нужен Спаситель. Вот почему смиряться нужно перед Богом. А все остальное это к смирению как бы в духовном смысле не имеет отношения.
Спасибо. Но с этого, по крайней мере, начинается. Это уж точно, что без Бога мы ничто. Но, знаете, это еще не все смирение. Потому что, например, мы можем понимать, что мы без Бога ничто, но почему-то считать, что Бог должен обслуживать наши интересы, открывать, что называется, ногами двери туда, куда нам хочется попасть, и требовать там своего, понимая, что мы такие вот избранники Божии. Я, к сожалению, не видел такие примеры. Да, человек понимал, что без Бога он ничто, он понимал, что он такой избранник Божий, но это тоже не смирение. То есть с этого начинается, этим не кончается, конечно же. Но и если мы не понимаем, что мы без Бога ничто, то это не христианское смирение точно, какие бы мы ни были хорошие, как бы мы не ценили, не уважали других людей и не умели в нужных случаях уступить, все-таки смирение как христианская добродетель именно начинается с веры в Бога и с того, что мы с вами без этого мало чего значим. Раб Божий Василий пишет: «Мне кажется, что сегодня такое время, когда любовь уходит. Как строить отношения с Богом?» Замечательно. Ну, любовь, наверное, всегда уходит, иногда приходит. Во всяком случае, эта любовь, которая уходит, она... Это не в нас происходит же, да? Мы смотрим на окружающий мир, смотрим на людей и говорим: «Вот плохие люди». Вот все плохо, вот они не имеют любви. Но, наверное, начинать надо все-таки с себя. Не с того, любят ли нас, а с того, любим ли мы. Есть такое понятие «недолюбили в детстве». Это, конечно, очень тяжело. Это так легко сказать, но это серьезно. Это недолюбленность, это серьезная травма, с которой приходится жить всю оставшуюся жизнь. И не так-то легко с этим ладить. Но... это не пройдет, пока мы не научимся оказывать любовь кому-то. Пока мы так вот будем ждать, когда же наконец долюбит, ничего не произойдет. Так что это время нам не помеха на самом деле. Любовь где-то уходит, мы с вами можем поступать по любви или не поступать. Если мы этого не делаем, по любви не поступаем, то это не время виновато. Это значит, у нас не хватило того самого усердия. Потому что мы, вот правильно сказала наша слушательница, без Бога мы ничто. По-любому. Какое бы ни было время, сейчас нас поставили там в 15 веке, в 10, при Наполеоне, при римских императорах. Мы приходим в этот мир таким полуфабрикатом. Нам нужно доработать эту человеческую природу с Божьей помощью, которую мы получили от своих родителей. И здесь нужно стараться действовать по любви самим, а не ждать, пока она придет нам от кого-то, чтобы мы смогли ее вернуть. Вот с этого, наверное, надо начинать. То же самое касается отношений с Богом. Что, если буду сидеть ждать, когда ощущу Божию, почувствую Божью любовь, может быть, я никогда не почувствую, если буду сидеть, сложа руки. Другой вопрос, что я готов сам сделать по любви к Богу. Например, там, идя в среду мимо чего-то вкусного и ароматного, я готов это не съесть, потому что среда. Или это, понимаю, любовь Божия, что мне все позволено, как верующему. Это две большие разницы, как говорят. Ну, точнее сказать, большая разница между этими двумя вещами. И так и дальше. Любовь к Богу начинается с мелочей. И мы можем не все далеко. Мы люди слабые, это заранее понятно. Но большое складывается из малого, и мы с вами сможем любить Бога так серьезно, сильно, после того, как научимся делать какие-то не очень, как будто бы, значительные дела, которых требует любовь к Богу, ну, как мы все это понимаем, надеюсь, или, по крайней мере, стараемся понять. Вот еще у нас, наверное, есть пара минут про регенское дело. Трудно ли освоить регенское дело, создать хороший церковный хор? Регенское образование решает ли вопрос? Если вы любите церковное пение, то, по крайней мере, стать певчим – это нетрудно. Ну, при наличии соответствующих способностей. Я знаю довольно много людей, которые поют на клиросе. У некоторых есть музыкальное образование, у некоторых, у многих нет музыкального образования. Я знаю человека, который был очень хорошим регентом, не имея вовсе никакого ни музыкального, ни регентского образования. Правда, в довольно юные годы это произошло. И даже ни одного. С другой стороны, не всем надо быть регентами, не всем надо быть руководителями. Все-таки регент – это человек, который довольно большую работу проводит, он должен и несет определенную ответственность за то, чтобы служба не была сорвана. Моральную, конечно, ответственность, но она достаточно серьезная. Так что подумайте, надо ли это вам. Но если вы хотите, вы можете прямо начинать учиться где-нибудь, попроситься в тот хор, где вас примут без каких-то начальных навыков. Потом, когда вы это освоите, вы можете повысить уровень хора, в котором вы будете петь. Решает ли вопрос регенское образование? Думаю, что отчасти, потому что если у вас способностей нет и нет соответствующих качеств, то оно вам не поможет, а если есть, то, конечно, оно сделает лучше. Вот на сегодня, наверное, все. Время наше истекает. Всем спасибо за участие, всем, кто слушал, всем, кто звонил, всем, кто писал эти вопросы, задавал их ранее. С вами на этом прощаюсь, дорогие радиослушатели. Мне вы можете задавать вопросы через сайт nemnonov.com. С вами был протоиерей Михаил Немнонов. До следующих встреч в эфире.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Thank you.